Приветствую вас, братья и сестры. Мы будем читать из послания к евреям, 12 глава, 1 и 2 стиха. К евреям, 12 глава, 1 и 2 стиха. «Поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех, и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия». Аминь. Думаю, то, что мы сегодня с вами живем в непростые времена, никто не будет с этим спорить. Времена, когда пересматриваются многие важные фундаментальные устои жизни, когда история, то, что происходило вчера, 100 лет назад, 1000, переписывается каждый день. Переписывается на свой лад, кому как удобно и выгодно. Когда в текущем дне кажется, что нет никакой стабильности. Когда фундаментальные основы жизни опровергаются, семьи рушатся. Когда страшно смотреть вперед. Кажется, что оно туманно и пугающе. И перед церковью, перед христианами встает вопрос, а как относиться к этому? А как относиться к этим изменениям, меняющим саму жизнь? Как воспринимать их? В этом отрывке, который мы с вами прочитали, автор говорит как минимум о трех принципах, как относиться к истории, как относиться к временам настоящим и как смотреть в будущее. Первое, на что хочется обратить внимание, отношение к прошлому. Удивительно, он говорит, у прошлого нужно учиться. Мы читаем, что мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей. Свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех. В 11 главе он приводит множество историй, начиная от сотворения мира и до Моисея, и дальше говорит, не достает мне времени рассказать еще о многих современниках. У них была разная жизнь. Они жили в разных обстоятельствах. В своей жизни они сталкивались с абсолютно разными проблемами. Но их объединял один принцип, ибо их объединяла их верность Богу, их вера. Своей верой они преодолевали все эти обстоятельства. Сегодня, смотря назад, многие люди говорят, ну чему нам учиться у истории? Там все было по-другому, там была другая жизнь. Даже наши родители нас не понимают, потому что 50 лет назад наша страна была совсем другой. И это правда. Но знаете, есть принципы, которые не меняются. Есть принципы, фундаментальные жизненные принципы, которым нам нужно и необходимо учиться у своих родителей. Учиться у тех, кто был до нас. Учиться на истории. Учиться верить и учиться жить. Учиться верой побеждать те обстоятельства, с которыми мы сталкиваемся каждый день. О них мы читаем в 11 главе. Если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. В этом самый основной их пример. Они шли вперед. Они не останавливались на каких-то проблемах, но верою в Господа побеждали их и шли вперед. И сегодня это огромный пример для нас. Наша страна имеет великую историю. Великую историю, которой тоже стоит и есть чему поучиться. Знаете, сегодня учебники истории порой страшно читать. Но у меня есть одна книга, она называется «История России». И она была написана до атеистического века в России. Она была написана еще при Пушкине. И сам Александр Сергеевич писал к ней некое такое введение, комментарий, написал «Я сел читать и зачитался. Вот как надо бы написать». И знаете, со страниц этой книги веет совсем другая история. Даже если взять крещение Руси, эта история пропитана христианской любовью, а совсем не то, что нам рассказывают в школах. И вопрос истории или вопрос отношения к истории – это скорее вопрос не фактов, а вопрос отношения. Хороший пример в этом израильский народ. Знаете, вот с самого начала удивительно, как Бог вел их, и каждое событие говорил, пусть это станет уроком для твоих детей. Он говорит, вот Пасха, вы будете садиться и есть горькие травы. И твои дети спросят у тебя, а зачем мы их едим? И тогда скажи им. Или вы будете на праздник кущи жить в шатрах, в кущах, и они спросят, зачем? Тогда скажи им. Когда они перешли Иордан, он говорит Иисусу Навину, возьми 12 камней, поставь их друг на друга, и твои дети спросят у тебя, зачем? И тогда скажи им. Каждый праздник, каждое событие, каждый памятник для израильского народа – это не просто был повод лишнего выходного. Но знаете, такая память. Память для детей. Как их чему-то научить, как им что-то передать. И в этом есть прекрасный урок для нас. Как воспитывать наших детей, как самим в чем-то учиться. Учиться у истории. У нас великая история. У нас есть множество памятников, и я помню, в свое время на меня произвело огромное впечатление кладбище. Кладбище в Санкт-Петербурге. Знаете, буквально на каждой второй могиле можно прочитать слова, пронизанные христианской любовью, где написано «Любимая, до встречи у Господа». И нам есть чему поучиться. Есть чему поучиться у наших родителей. Заходя в древние храмы, читая их истории, биографии, да, у них была другая жизнь. Но нам есть что рассказать нашим детям. Это история и Пашкова, и Проханова, и Фетлера, и княгинь Черткова, и Ливен. Но удивительно, удивительно, порой мы даже не знаем их имен. Мы не знаем, кто был до нас. Легко ругать историю, ее легко забыть. Но Писание говорит, что у истории нужно учиться. Не переписывать ее. Научиться фундаментальным основам жизни. Как сегодня верить, как сегодня любить. Пусть история станет для нас хорошим учителем. Про отношение к настоящему он говорит, помните одну важную вещь. Настоящее, оно временно. В чем совет автора евреям? Он пишет к уверовавшим евреям, и он говорит, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Почему с терпением? Почему он не говорит, постарайтесь свергнуть в себя имя захватчиков, пусть никто не притесняет ваши права? Он говорит, нет, терпите. Зачем? Потому что есть один важный принцип. Все, что вокруг вас, оно временно. Оно пройдет. Если брать те обстоятельства, в которых тогда жила церковь, и сегодня наши с вами обстоятельства, но они несопоставимы. Церковь гнали, за каждое собрание им грозила смерть. Они прятались, они искали пути, как встретиться и общаться. Мы сегодня общаемся не так. Может быть, в Северной Корее более понятно, да, когда встречи верующих происходят так, что они даже посмотреть друг на друга не могут. Есть определенное время и место, когда они приходят, стоят вместе рядом, и они понимают, что вот этот человек рядом стоит, он тоже верующий. И он сейчас в мыслях молится. Но они не имеют права даже глаза на него поднять. Потому что охранники могут заметить, могут сказать, и тогда все. Мы сегодня совсем в других обстоятельствах. И это великая милость Божия. Сегодня, говоря о нас, что нам нужно терпеть? Да вроде ничего. Что нам нужно терпеть? Но принцип другой. Принцип, почему им нужно было терпеть, это временность этой жизни, временность настоящего. И знаете, сегодня, смотря на христианство, сегодня, смотря вообще на людей, складывается впечатление, что настоящее – это бесконечное. Люди жизнь отдают за какие-то глупые вещи. Я вот недавно стал разбирать свои старые коробки после переездов, которые пролежали уже несколько лет. И знаете, достал одну книгу. Эту книгу когда-то досталась мне, она от моего дедушки. И она была такая с цветными иллюстрациями. И я помню, как он очень бережно мне ее давал. Говорил, аккуратно, листай только чистыми руками. Лишний раз не подходи. И это была такая ценность. А сегодня я достаю, и она... Но она ничто по сравнению с теми детскими книжками, которые есть у нас в доме. И говоришь уже детям, дети, будете читать? Нет? Ну тогда давайте уберем куда-нибудь подальше. То, что еще, казалось бы, 5 лет, 10 лет назад было такой важной ценностью, сегодня, ну сегодня уже ничто. Иаков пишет об этом. Он говорит, что и мир проходит, и похоть его проходит. То, что мы сегодня хотим, то, что нам кажется важным, без чего жизнь невозможна, завтра станет ненужным. Завтра мы будем выбрасывать. И именно поэтому Иисус Христос в Нагорной проповеди говорит в Матфея 6 глава: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Главный принцип отношения к настоящему – помните, что все, что вокруг, оно временно. Оно пройдет. Не сегодня, так завтра. Это все пройдет. Петр в своем послании пишет, 1 глава, 24 стих: «Всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал». Удивительно. Мы годами порой добиваемся какого-то признания, уважения, не знаю, статуса. А Петр говорит: это как цвет на траве. Сегодня это есть, а завтра то, ради чего ты потратил жизнь, оно исчезнет. И никто об этом не вспомнит. Настоящее временно. Удивительно, что Павел гораздо более категоричен и радикален. Посмотрите, 1 Коринфянам 7 глава. «Я вам сказываю, братья, время уже коротко, так что имеющие жен должны быть как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром этим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира его». Но, братья и сестры, если быть честным, и сегодня непредвзято посмотреть на людей, посмотреть на себя и сказать, что лично мне сегодня мешает, ну, что-то большее сделать для Бога, что лично мне сегодня мешает чаще читать, может, больше молиться, служить или бывать в церкви, что мне мешает или что мешает людям, мы удивимся, но мешают житейские заботы. Житейские заботы как будто встали между нами и Богом. Суета. А в Писании говорит: помни, что все, что вокруг тебя, оно временно. И оно очень быстро пройдет. И мир проходит, и похоть его. Он говорит: относись к тому, что ты имеешь, как временному. Будь готов все отдать. Почему? И тут встает главный вопрос отношения к будущему. Как относиться к будущему? Знаете, если вот взять историю Первой Церкви и постараться одной фразой как-то охарактеризовать ее, что можно сказать? Это церковь, которая в терпении ожидает Христа. Они мыслили этим, они жили этим. Все Писание пронизано этой мыслью. Скоро придет Христос. Вы помните, даже когда мученики умирали, многие из них видели небо открытым и говорили: «Я вижу Христа». То же самое было у Стефана, мы читаем в Деянии. 7 глава, 55-56 стих. «Стефан же, будучи исполнен Духа Святого и воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: „Вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога“». Удивительно. У Первой Церкви не было ни одного повода жить в радости. Их притесняли, их гнали, убивали. Но они радовались. Почему? Потому что они дышали совсем другим воздухом. Они дышали воздухом небес и говорили: «Скоро придет Христос, и мы готовы встретиться с Ним, мы ждем Его». Они жили этой мыслью, они дышали этим. Отношение к будущему для них была большая радость. Они радовались, потому что знали, что их ждет. Их ждет Христос. Мы видим, как Новый Завет буквально пропитан этой мыслью. Павел Титу пишет: «Явилась благодать Божия, которая научает нас, чтобы мы жили в нынешнем веке, ожидая явления славы великого Бога». Иаков в своем послании говорит: «Долготерпите и вы, и укрепите сердца ваши, потому что пришествие Господне приближается». Павел Коринфянам напоминает: «Ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа, который утвердит вас до конца». Когда он пишет фессалоникийцам об их обращении, он напоминает, зачем они уверовали. Он говорит: «Вы обратились к Богу, чтобы служить Богу живому, истинному, и ожидать с небес Сына Его». Вся жизнь – это ожидание. Ожидание Иисуса Христа. Когда-то Мартин Лютер сказал: «Жить нужно так, как будто Христос умер вчера, воскрес сегодня, а завтра придет со славой. Первая церковь так и жила. Для них будущее было встреча с Иисусом Христом. Что сегодня для нас будущее? Если послушать современных политиков, руководителей этого мира, что они говорят о будущем? Только пугающие фразы. Потому что они сами не знают, что будет. Они боятся. Они боятся того, что их ждет. Но мы с вами знаем, нас ждет встреча с Иисусом Христом. И мы знаем, что этот мир все больше и больше будет опускаться во зле. Все больше и больше будет погружаться туда. И это нормально. Так говорит Писание. Но несмотря на это, нас с вами ждет встреча с Иисусом Христом. И в этом есть великая радость. В этом есть великая надежда. Именно поэтому Павел призывает: о горнем помышляйте, а не о землем. Потому что жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним. Каково наше отношение к будущему? Это ожидание встречи с нашим Господом. За 2000 лет ничего не изменилось. Сегодня призыв к нам жить будущим, смотреть вперед и ждать этой встречи. Подводя итог тому, что мы сказали, знаете, если вот честно так оценивать себя, свою жизнь, она очень похожа на один стих, который сказал Иисус Христос когда-то в Луки, 21 глава. Он сказал тем, кто его слушал: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягочались объедением и пьянством, и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Бремя настоящего, оно действительно как-то сковывает. Оно давит на сердце, меняет мысли, меняет планы, настроение. Но Христос говорит: смотрите, чтобы все вот это не заставило вас встретить меня неожиданно. Чтобы все это не сделало так, что вы будете не готовы. Смотрите, будьте внимательны. Мы с вами сказали, что первая церковь, если давать ей характеристику, это церковь терпения, ожидающая Господа. А если сегодня давать характеристику нам с вами? Если сегодня давать характеристику мне лично и каждому из нас? Какие это слова? Можно ли сегодня про нас сказать, что я живу и я дышу небом? Я живу этой встречей с Господом, и я ожидаю Его. А Писание говорит, Писание призывает нас учиться на истории, смотреть на отцов веры, которые были до нас. Писание призывает нас не цепляться за настоящее, но быть готовыми отпустить все, относиться к сегодняшнему как к временному. Писание призывает нас жить и дышать небесами, смотреть вперед и с радостью ожидать встречи с Господом. Благослови нас в этом, Бог. Аминь.